Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую вас.
Привет.
Как обычно, обо всем значимом, любопытном и интересном рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, также в соцсетях навалом различной полезной, интересной и не очень информации. Можно заглянуть, подписаться и быть в курсе всего. Самые любопытные, самые примечательные и острые комментарии попадают, естественно, в наш телеграм-канал, где, кстати, можно подписаться не только на «Радио Спутник», но и на нашего коллегу Мишу Шейнкмана, который на грани теперь публикует и там. Ну и, естественно, все самое значимое мы рассказываем, обсуждаем, разбираем в прямом эфире. Президент Молдавии Майя Санду подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля. Это стало возможным после того, как Конституционный суд признал незаконным чрезвычайное положение.
ЧП, которое было введено парламентом, которое, в свою очередь, не может быть распущено во время действия чрезвычайного положения. Вот такая вот была коллизия.
Подстелили себе соломочку.
Да. И вот 15 апреля Конституционный суд разрешил Санду распустить парламент, который за 3 месяца не смог назначить правительство. Это решение раскритиковали, естественно, большинство депутатов парламента, ну, кроме президентской партии. Но у нее всего лишь 15 из 101 мандата.
А не первый раз президент распускает свой парламент, чтобы собрать более выгодную для себя
компанию. Ну, у них это принято.
Не только у них, я вот к чему имел в виду.
А в Молдове так вообще. И вот депутаты обвинили президента в узурпации власти и планируют обращение в Венецианскую комиссию Совета Европы. А Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась за помощью к силовым структурам. Вот, попросила службу информации и безопасности принять меры против попытки подрыва конституционного порядка. Вот, вот так вот накаляется обстановочка, хотя с самого начала за роспуск парламента выступала и партия социалистов, которая большинство в парламенте. Но вот видишь, но единственное, что надо было, по мнению социалистов, сначала назначить временное правительство, а затем уже победить пандемию и коронавирус, а только потом распускать парламент и назначать выборы.
В общем, каждый из этой ситуации что-то свое хотел поиметь. Вот как на что, как и что в итоге получится, остается подождать. С нами на связи Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и Евразийской интеграции в связи с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин Федорович, как вы считаете, это очередной кризис политический в Молдавии или процесс рабочий и все разрешится нормально и выборы пройдут?
Ну, смотря на кого и как это разрешится нормально.
Ну, они, в принципе, наверное, все не против роспуска.
Для тех, кто в результате станет выгодоприобретателем, наверное, это хорошо. Для тех, кто нет, наверное, плохо.
А на данный момент, грубо говоря, кто может, ну, как это сказать, позволить себе что-то большего или нервничать меньше? Потому что каждая сторона что-то хочет действительно какую-то выгоду извлечь.
Ну, смотрите, на самом деле, вы верно сказали, что все считали, и до выборов президента тоже, я могу это удостоверить, я встречался с руководством парламента перед первым туром парламентских выборов, это было в прошлом году. И могу сказать, что они тоже знали, что парламент... нужно будет распускать. Весь вопрос в тактике. Социалисты, которые сегодня руководят парламентом, хотели это сделать после того, как победила Санду, хотели это сделать как можно позже. Так, чтобы некомпетентность и неумение президентской команды управлять стало очевидно всем. Поэтому они выступали за выборы осенью. Санду, в свою очередь, хочет... Ну, примерно так же, как Пашинян, наверное, в свое время. Как можно быстрее, на волне как бы прежнего успеха, правда, он уже потихонечку тоже развинчивается, расходится, провести как можно больше своих сторонников для того, чтобы иметь возможность формировать правительство по своему усмотрению. Вот вокруг этого шла борьба. Конституционный суд, в который на самом деле большинство из которых граждане Румынии, они этого не скрывают, он безусловный союзник Санду, и в этом отношении сложно его признать беспристрастным. Он поступил так, как от него хотела как раз вот эта группа во главе Санду, те, кто хотели как можно быстрее пустить в Молдову по такому прорумынскому пути.
Татьяна Петрович, Лен, прошу прощения. Mm-hmm. Я просто сейчас глянул цифры поддержки, ну как вот, соцопросов, вот такие вещи периодически спрашивают. Посмотрел, у социалистов какой-то всплеск наблюдается с начала года, и по некоторым версиям до 48% вот оценивают их поддержку. Насколько есть понимание, есть уверенность вообще, как все сложится, и насколько будет парламент отличаться, если вообще будет отличаться по диспозиции, по сравнению с тем, что есть, где ни у одной партии нет подавляющего большинства, поэтому там сплошь идут вот эти вот, как сказать, поиски коалиций. Прошу прощения, Лен.
Там нет, конечно, уверенности в том, что кто-то сможет взять 50+1. И, конечно же, вопрос договороспособности. Те, кто возьмут приличное число мандатов, способности формировать коалицию. Здесь могут быть совершенно разные варианты. Хочу заметить, что за этим внимательно очень следят и внешние силы. Ну, всем известно в Молдове, что за происходящим в Молдове очень бдительно приглядывает посол Соединенных Штатов в Молдове, который просто дает инструкции, как себя вести. С кем дружить, с кем не дружить. Ну, наверное, сейчас будет что-то подобное. Я надеюсь, что и наш посол тоже не будет терять время.
Я только единственное, уж прошу прощения, добавлю, что у партии Майю Санду, партии действия и солидарности, тоже есть рост, тоже есть всплеск, и тоже, по некоторым данным, выше 40% уровень поддержки. Поэтому это две партии достаточно серьезно имеют преимущество.
На самом деле, ложь-то бывает разная.
Да-да-да.
Бывает социологическая, да. Бывает социологическая. Угу. Так что окончательную точку в этом вопросе, конечно, поставит избиратель.
Как вы думаете, окончательную точку действительно поставят избиратели, но как вы думаете, для самих избирателей важно, когда пройдут эти выборы? И вот сейчас действительно с пандемией там не все так просто в Молдове. Как вообще люди воспримут это? Может, наоборот, это их отвернет от президентской партии?
Ну, на самом деле борьба с пандемией в Молдове провалена. И вот совсем недавно Россия пошла навстречу, и, вы знаете, Владимир Путин разговаривал с Майей Санду, и мы направили вакцину в Молдову, и что для нас было очень важно, направили в Приднестровье. Между прочим, мы в Приднестровье не могли отправить вакцину, где гораздо эффективнее ведется работа по борьбе с коронавирусом, и где тоже нуждаются в нашей вакцине, потому что в этом случае Молдова бы просто ее не пропустила. Но пришлось как бы в данном случае тем и другим отправлять вакцину, это в данном случае неизбежность. Но в связи с выборами хочу сказать, что сейчас уже у нас в ходу это все лицемерие везде по поводу пандемии. Одни считают, что в зависимости от того, выгодно им или нет, считают, что это время для проведения выборов, другие кричат, что нет, это не время для проведения выборов. А на самом деле, как бы в разных странах разные тренды. Где-то локдауны, а где-то открывают и снимают маски. Ну вот, что касается Молдовы, уж по крайней мере могу сказать, Молдова не в числе фаворитов по борьбе с коронавирусом. Там все очень запущено.
Кстати, Антон, спасибо огромное, что побеседовать. Согласились с нами Константин Затулин в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление по «Северному потоку-2». Он считает, что Европейская комиссия не имеет возможности принимать решение о судьбе проекта газопровода. Ее задача – следить за тем, чтобы работа газопровода проводилась транспарентно, прозрачно, как это еще правильно, понятно, и чтобы соблюдались действующие в Евросоюзе правила.
Ну вот все бы послушали его, да? Вот что он сказал. У Еврокомиссии нет инструментов, чтобы принимать решение о судьбе проекта. Эти вопросы касаются частных компаний Германии. В Еврокомиссии говорили, что этот проект не соответствует диверсификации поставок энергии, однако речь о частном проекте, сказал он, выступая в Европарламенте. Да, он напомнил, кроме этого, он еще добавил, что он вообще выступает против экстратерриториальных санкций США, причем вне зависимости от того, против кого они направлены.
Угу. То есть немножечко за себя все-таки и заступился. А так действительно очень любопытно, насколько за этими словами, вообще за любыми словами, может последовать действие. С нами на связи эксперт-международник, старший научный сотрудник ММО РАН, Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
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 Дмитрий Владимирович, к чему вот такие вот достаточно, я бы сказала, может быть, даже смелые заявления в данный момент, потому как все сейчас накаляется, и все говорят о совершенно о другом. Что происходит?
А я прошу прощения, был подключен чуточку-чуточку позже, чем вы обсудили эти заявления, так что если вы мне сейчас
да,
напомните...
Да, вот Джозеп Боррель раскритиковал, во-первых, он раскритиковал санкции экстерриториальной станции США, а во-вторых, он заявил, что Северный поток – это дело частных компаний, а Еврокомиссия может только следить за его законностью. И обо всем этом он сегодня выступил на заседании Европейского парламента с вот такими заявлениями.
Ну, вообще, на самом деле, Жозеф Боррель человек, который очень часто и очень многих удивляет. Если мы говорим о его заявлении, сделанном относительно того, что «Северный поток-2» – это частная компания, то, в принципе, да, это проект, конечно же, который строится на частные деньги. Но при всем том, у Еврокомиссии, на самом деле, всегда были инструменты, и Еврокомиссия пыталась расширить их ассортимент для того, чтобы рассматривать в том числе и достаточно частные дела, как те, которые она имеет право применять некие меры. То есть, я говорю в данном случае о действии так называемых европейских регуляторов. В данном случае удалось этого избежать, но, скажем так, предшественник Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был прямо противоположного мнения. То, что хорошо, то, что ситуация несколько изменилась, но что же касается заявление Борреля касательно Соединенных Штатов. Понятное дело, что Жозеф Боррель является, с одной стороны, европейским патриотом, а с другой стороны, он хорошо понимает, что сейчас именно пока новая администрация Байдена, в общем-то, еще не вошла полностью в курс дел, пока только складываются отношения с новыми представителями, будут меняться главы дипмиссии и прочее. И Европа должна показать, что у нее тоже есть свои интересы, которые она готова отстаивать. Что, собственно, Жозеф Боррель и попытался сделать. Не могу сказать, что таких заявлений будет достаточно, вот, поскольку так или иначе Соединенные Штаты все равно имеют в запасе серьезный набор санкций в отношении, допустим, того же Северного потока, и не только его, но и производных санкций.
Дмитрий Владимирович, мы сначала так обрадовались, что он трезво мыслит адекватно, но вот я нашла его совсем двухлетней давности, полтора года давнишнее заявление, и он назвал Россию старым врагом.
Это даже не полтора где-то года было, это было чуть раньше. Да, конечно.
Да, два года назад.
То есть мы в данном случае никаких иллюзий питать в принципе не должны. Но должен сказать опять-таки, что Жозеф Боррель вообще в целом известен, ну, как бы сказать, не хотелось бы употреблять слово, но несколько хамской манеры в принципе. То есть это не только вот с Россией в данном случае был такой эксцесс, но подобные оговорки у него случаются очень и очень часто. Здесь определенные свойства, скажем так, еще личности и характера наслаиваются, а не только некий набор убеждений, хотя и они тоже есть.
Я бы единственное добавил, может быть, не то чтобы хамское, а вот непоследовательность, мне кажется, на дипломатическом уровне малоприемлема. Вот история, буквально пару месяцев назад была, когда был он с визитом в Россию, очень хорошо, тепло, сдержанно, но тем не менее конструктивно высказывался, вернулся в Европу, и все, сразу давайте санкции доставать, давайте ругаться, и вот эти как раз тезисы уровня «Россия враг» снова вернулись. Вот это было практически месяц небольшим назад. А у нас есть небольшое здесь развитие любопытное, потому что одна из вот этих угроз, санкционных угроз, связанных в том числе из, ну, параллельно идущей, что ли, с запретом к Северному потоку, это еще и возможность, угроза отключить Россию от платежной системы SWIFT. Так вот, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в нашей стране есть база для создания аналога. Периодически к этой истории возвращаются, говорят, что теоретически никаких сложностей возникнуть может и не возникнуть, но, тем не менее, вот снова повторяется об этом.
Да, вот есть мнение еще замглавы МИД Александра Панкина, он рассказывал о том, что в России работают над формированием альтернативы SWIFT на новой технологической системе.
Она уже есть на самом деле. Не то чтобы в России работают над ней, не то, что есть база и все возможно, есть так называемая система банковских сообщений, которая уже работает, причем работает на, если не ошибаюсь, уже где-то года с 2018-го. Вот, у нее было банков как клиентов сначала не очень много, но сейчас, насколько я знаю, в начале 2021 года количество российских банков, которые подключены к этой системе, уже и пользуются ей, уже примерно сравнялось со Свифтом, если даже не обогнало. Точно сейчас уже не скажу. Вот, это раз. Что является в данном случае проблемой, это то, что внутрироссийские расчеты, конечно же, могут идти при помощи этой системы. Никаких проблем. А вот если мы говорим о, скажем так, международных банковских переводах, что тоже очень важно, конечно же, потому что это вопросы, касающиеся и международных инвестиций, и торговли и всего прочего, то здесь есть некоторые небольшие проблемы, то есть необходимо, собственно, договариваться, причем уже на политическом уровне с другими странами. Как я знаю, переговоры велись с Китаем, переговоры велись с Турцией, и, в принципе, в какой-то степени, даже, может быть, значительной, SWIFT заменить можно. Удастся ли это сделать полностью, вот в силу как раз описанной проблемы, что нужно будет договариваться именно на политическом уровне, чтобы, условно говоря, система была лицензирована в этих странах и могла бы работать. Вот удастся ли полностью заменить, это вот очень большой вопрос.
Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Дмитрий Офицеров-Бельский, в эфире «Радио Спутник». В среду в Душанбе проходит заседание комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ в фокусе технологические и биологические угрозы. Россия предложила создать координационный совет уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по биологической безопасности. Этот совет будет анализировать ситуацию с биоугрозами, обмениваться опытом и планировать совместные действия в данной сфере.
Об этом рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. Он рассказал о том, что такой орган может заняться разработкой совместных практических мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, именно связанных с воздействием опасных биологических факторов. И кроме того, давным-давно назрела необходимость и совершенствование правовой базы сотрудничества в этих вопросах. Напомню, что в конце прошлого года в России был принят федеральный закон о биологической безопасности, и он как раз и устанавливает основы регулирования в этой области. И определяет основные биологические угрозы вот такие. Это, во-первых, изменение свойств и форм патогенов, а также свойств мест обитания их переносчиков. Возможность преодоления патогенами межвидовых барьеров. То, что вот произошло в пандемию. Да. Но там все пункты очень важные. Дальше. Возникновение и распространение новых инфекций.
Я бы все-таки вот про тот момент, что человек может заполучить весь комплекс звериных болезней. Вот это, мне кажется, намного более опасно, чем какой-то... Не буду спорить.
А вот новая инфекция, азонос, распространение редких или которые ранее не встречались на территории России. Далее. Проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии. Нарушение нормальной микробиоты человека, а также и сельскохозяйственных животных и растений, которые тоже может возникнуть из-за этого какие-то опасные ситуации. Дальше возникновение аварий, террористических актов или диверсий на объектах, где находятся источники биологических угроз. Вот такие вот основные факторы, в принципе, и этим будет наверняка заниматься такой координационный совет. Давай послушаем комментарий первого заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам, заместителя председателя Центрального комитета Коммунистической партии Дмитрия Новикова.
Вот уже свыше 100 лет с того момента, когда появилось оружие массового поражения, химическое, бактериологическое, затем ядерное оружие, предпринимаются попытки на международной арене отрегулировать его применение разными способами, чтобы минимизировать ущерб, чтобы не принести непоправимый ущерб человечеству в целом или отдельным большим регионам. Поэтому то, что сейчас звучат очередные инициативы, это абсолютно понятно на фоне коронавируса. В свою очередь, у многих стран есть свои вопросы относительно разработок биологического оружия, относительно деятельности биологических лабораторий США не только на своей территории, но и по всему миру. Поэтому я считаю, что инициатива абсолютно своевременная.
Что касается того, что еще обсуждалось сегодня на заседании ОДКБ, это, во-первых, те мероприятия и те операции, которые были отложены в прошлом году. Это, например, операция «Нелегал», которая должна отработать взаимодействие спецслужб в борьбе с незаконной миграцией. И несколько операций по предотвращению распространению наркотиков. Вот если мы говорим об этом, то здесь есть достаточно хорошие и большие успехи, которые должны быть продолжены, и вот эти вот мероприятия под названием «Канал», общим названием, должны быть сделаны в этом году.
Продолжаем следить за этой ситуацией. Обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях и в телеграм-канале, естественно.
Радио «Спутник».
Джо Байден выступит перед обеими палатами Конгресса накануне своего 100-дневного рубежа на посту президента США. Расскажет о своих достижениях, потому что обещал вакцинировать. Вроде как успешно этот процесс происходит, но, тем не менее, о чем еще можно будет услышать?
200 миллионов американцев пройден рубеж. Это, где-то я читала, что это почти половина.
Взрослого населения, да.
Взрослого населения. Речь будут транслировать все ведущие каналы США. Раньше такие ежегодные речи были, назывались «О положении страны», да. Но нынешняя речь так не называется, поскольку произносится на первом году президентского срока. Будут усилены меры безопасности. Вместо там полторы тысячи будет всего лишь 200 человек, не будет почетных гостей.
Наверное, все-таки из-за коронавируса снизит
По слову других людей. Государств. Угу. Ну и кроме того, мы же знаем, что здание Конгресса там оцеплено забором.
Вот.
В общем, никто не прорвется. Прежде, о чем ожидается, что будет говорить Байден? Кроме того, о борьбе с пандемией, еще об экономике, о 2-триллионном пакете поддержки экономики, еще одном таком же пакете инвестиций в инфраструктуру, которые пока только обсуждаются. Также у него есть новая законодательная инициатива, которую он готов представить. Это называется «План для американских семей». Еще на 1,5 триллиона долларов. Вот, и, ну, естественно...
Про внешнюю политику, наверное, пары слов-то как минимум обойдется.
Я думаю, что внешней политике будет упомянуто вскользь, потому что он, как и обещал, речь, ну, и в свои президентские обещания, когда он шел на выборы, это прежде всего внутренняя политика и то, что в Америке должно быть спокойно. Но, естественно, он должен упомянуть успехи, а успехи пока это не прямые переговоры с Ираном. Но можно сказать, что это успехи, во всяком случае. Ну и возвращение США в Парижское соглашение. Ну все то, в общем, все, что...
Все то, что сделал Трамп наоборот. Вот я
Да. Возвращение во Всемирную организацию здравоохранения.
Опять же.
Давай послушаем, что говорит об этой предстоящей речи профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкина.
Начавшийся экономический подъем опять в США и, соответственно, вот борьба с пандемией. Возможно, будут затронуты проблемы расовые и проблемы реформы полиции, проблемы реформы Верховного суда, корректировка Верховного суда для того, чтобы изменить соотношение сил в высшем законодательном органе. Плюс к этому, возможно, будет что-то сказано об административной реформе, то есть о возможности создания 51-го штата, это на основе дистрикта Колумбия, то есть Вашингтона с этим районом. Это сразу позволит в какой-то мере тоже изменить соотношение сил в Конгрессе США. Ну и, наверное, все-таки вот затронет вопрос миграции, потому что эта проблема становится очень болезненной для штатов.
Я напомню, Байден обещал, что он будет скучным президентом, что его...
Это слово он пока держит.
Да, президентство обойдется без неожиданностей, что он обещал примирить между собой демократов и республиканцев.
Вот если... С этим пока не получается.
Если смотреть по опросам общественного мнения, то вот последние опросы показывают, что его деятельность одобряет 53% американцев.
Это очень много для такого показателя.
Да, а вот среди республиканцев его деятельность не очень одобряют, поэтому пока не все ему еще удалось.
Это логично, республиканцы — это другая партия. Я уверен, что в демократической партии у него показатели очень-очень высокие. Лена, давайте в конце еще тоже успеем сказать, что умер участник первой миссии на Луну. Командир экипажа, на котором летел Нил Армстронг и Базз Олдрин, Майкл Коллинз, первый космонавт, астронавт, который прилетел на Луну высаживаться и не высадился на ней.
Потому что он ждал своих товарищей на орбите, пилотировал корабль. Ему было 90 лет, и причиной смерти стал рак. Он очень долго боролся с ним. Он дважды был в космосе, причем во втором полете дважды выходил в открытый космос.
Да, он стал первым человеком в истории, в мире, который дважды был в открытом космосе.
Да. Кроме того, ему было предложено еще третий раз полететь, но он отказался. Ну, вот такая вот у него
предпочел административную карьеру. Елена Глещинская, Алексей Красилько, студия. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».